Глава 51. Джаред. День 12. Вечер. Как приятно и естественно было бы узнать, что такое внутреннее сознание от самой Мии, в знак ее доверия и любви. Но, увы, никто не потрудился рассказать ей, что за наследство она получила от предков. Если двух ее мнимых отцов еще можно понять, вряд ли они хотели, чтобы она научилась пользоваться своими способностями, то почему молчала ее мать? Может быть, Кэтрин Паркер сама не знала, каким сокровищем владеет? Так или иначе, вместо того, чтобы стать изумленным слушателем, мне снова пришлось говорить, делиться с Мией собственной версией. Мистер Рейнс, который за время нашего общения выплеснул на меня неожиданно много различных сведений, тайну дара Джеймисона, однако, охранял Риана. Скорее всего, нужной информацией владеет Сидни, но с ним побеседовать я не мог. Пришлось собирать картинку из мелких кусочков, случайно услышанных когда-то разговоров, случайно увиденных архивных записей, обрывочных детских воспоминаний. Я знаю, ты думаешь, что никакого внутреннего сознания не существует, что это всего лишь одна из легенд центра. Опередил я слова, готовые сорваться с Мииных уст. Все его проявления твой рациональный ум относит к иллюзиям и к удачным совпадениям. Твой брат, хоть и не признается вслух, полагает, что его голоса и видения – симптом психической болезни. Твоя мама, вероятно, большую часть жизни считала то и другое обостренной интуицией, граничащей с ясновидением. Но, по-моему, дело обстоит куда интереснее. Внутреннее сознание – это общее для всех Джеймисонов информационное поле. «Не понимаю», – подняла брови Мия. «Я поясню. Все вы изначально связаны друг с другом телепатической связью. Вы транслируете друг другу мысленные сигналы и принимаете их, даже если сами этого не осознаете. Ты полагаешь, то, что я видела и слышала раньше, мама, Итан, метро, голоса, то, что происходит со мной здесь. Она нахмурилась, подыскивая формулировку, и я пришел на помощь. Я полагаю, это полученное тобой сообщение, которое ты пока не умеешь правильно интерпретировать. Так же обстоят дела у Итана. Видимо, одних генов недостаточно. Ваш дар нуждается в пробуждении. Вы должны научиться им управлять. Только тогда он станет по-настоящему полезным. А мама? Она это умела?
Не знаю. Скорее всего, нет. Во всяком случае, до своей инсценированной смерти. Ты помнишь? Накануне она пришла к Сидни и попросила помочь ей в раскрытии ее дара. А вдруг он смог выполнить ее просьбу? Тогда я готов предположить, что, попав сюда, она пыталась связаться с тобой, сообщить тебе нечто важное.
Что, у меня вот-вот появится брат?
Но я ничего не чувствовала. В те дни, после того, как она ушла от меня, я ничего не чувствовала. Вернее, мне все время казалось, что она рядом. Я все время говорила с ней. Но в этом не было ничего сверхъестественного. Я и теперь порой ощущаю ее присутствие. Мия осеклась и смахнула набежавшие слезы.
Если бы ты знал, как я по ней скучаю.
Те, кто любил нас и кого любим мы, всегда с нами рядом. Но для тебя эти слова значат больше, чем для обычных людей. Твоя память хранит не только образ Кэтрин, но и ее воспоминания, ее мысли, чувства и впечатления. Все, что она стремилась разделить с тобой. Вряд ли мама стремилась разделить со мной горечь своих последних месяцев, качнула головой Мия. Возможно, она понимала, что твой дар еще спит, и надеялась, что ты расшифруешь ее сообщение позже, когда придет твое время. А может быть, Кэтрин поддерживала вашу связь невольно, просто потому, что все время думала о тебе. Она прикрыла глаза и надолго затихла, примиряясь и привыкая к услышанному. Под глазами у нее вновь появились синяки. Лоб перерезала углубившаяся вдруг морщина. Бедняжка моя, страшно представить, сколько она пережила за этот месяц. Я подумал, что нужно чем-то ее развлечь. Вспомнил, что еще вчера собирался показать ей лес, и прервал молчание. «Эй, возвращайся ко мне. Давай-ка, наконец, поедим и прогуляемся. Ни одна семейная тайна не стоит малой толики твоего здоровья». Мия растерянно моргнула и взглянула на меня откуда-то издалека. Почему мое внутреннее сознание стало пробуждаться только теперь? Что нужно сделать, чтобы она заработала в полную силу? На эти вопросы ответить не было нечего. После завтрака, превратившегося в обед, мы отправились на прогулку. Мия пожелала узнать, где проходит граница нашего вольера. Я не был против. Она крепко держалась за мою руку, как ребенок, который боится потеряться, и с видимым наслаждением вдыхала лесной воздух. Говорить не хотелось. Не дойдя 2 метра до метки, оставленной мною там, где вчера меня щелкнуло током, мы разглядели за деревьями ярко освещенную поляну и свернули к ней. Я сел на поваленное дерево. Мия, расправив свой антикварный подол, устроилась рядом и положила голову мне на плечо. Я обнял ее, прижался щекой к ее теплым волосам, почувствовал ее запах, и мое тело тут же откликнулось на ее близость. Впиться губами в ее губы, уронить ее в траву, обрывая пуговицы, навалиться на нее всей тяжести, запутаться в юбочных складках, торопясь раздвинуть ее ноги. Повторить все снова, тут, в кружевной ткани старых деревьев, и в доме, на медвежьей шкуре ее камина, и в моей, и в ее постели. Забыть, где и почему мы находимся, надышаться испарениями отравленного рая и потерять голову. Потом узнать, что Мия беременна. А мы, будь оно все проклято, застряли здесь. И по трапам маленького черного вертолета уже спускается в своем кресле папа, который на такой именно поворот и сделал свою ставку. Меня как будто окатило холодным душем. Так ясно я вообразил открывшуюся перспективу. Мия отодвинулась и распрямила спину, словно поняла, о чем я думаю. Она бы оттолкнула меня, если бы я сам не удержался, и была бы совершенно права. На обратном пути она шла на шаг впереди меня. Мы снова молчали, но теперь молчание меня тяготило. С тех пор я стараюсь сохранять дистанцию между нами. Я по-прежнему выполняю функции врача, благо от меня все меньше требуется в этом качестве. Кроме того, я забочусь о том, чтобы Мия правильно и вовремя питалась и достаточно отдыхала. В остальное время каждый из нас занимается своим делом. Она увлеклась идеей о том, что Кэтрин оставила для нее послание на каком-то материальном носителе, и теперь внимательнейшим образом исследует дом. Забирается в дальние углы, которые мы пропустили при беглом осмотре. Я же сутки напролет просиживаю рядом с микрофоном, выцеживаю все маломальски ценное из разговоров охранников. С интересом и восхищением, согревшим мне душу, рассмотрев собранную мной конструкцию, Мия предложила разделить дежурство, но я отказался. Предстояло выяснить, как организована охрана, что я и сделал за пару дней. Охранников 6. В каждый момент времени 2 из них находятся на вахте. 2 спят, 2 бодрствуют, готовят еду. Отдыхают и общаются. Их-то болтовню я и вынужден слушать. Через 8 часов они сменяют друг друга. Одни идут спать, другие развлекаться. 3 заступают на вахту. Задача вахтенных – неотрывно следить за сигналами с наших браслетов и присматривать за порядком на вверенной территории. Один из парней 2 часа таращится в монитор, пока другой, не попадаясь нам на глаза, обходит периметр. Потом они меняются ролями. От мысли напасть в лесу на одинокого сторожевого пса, оглушить его и отобрать у него оружие, я отказался сразу. Ожидая от меня подобной выходки, на патрулирование они берут только электрошокер, чтобы при первой же тревоге вызвать подкрепление по рации. Спрашивается, какой мне толк от шокера в стычке с несколькими вооруженными людьми? Замену всем 6 должны перевозить раз в неделю. Особое предписание – не задерживать вертолет. Разгружая его и загружая вновь за считанные минуты. Даже если я смогу каким-то образом раздобыть оружие, захватить транспорт, я все равно не успею. Я надеялся, что пойму из разговоров, где мы находимся. Но и эта надежда не оправдалась. Охранники потешались над паранойей нанимателя, особенно позаботившегося о том, чтобы скрыть от них координаты объекта, но исключительная щедрость вознаграждения примирила их с муками неутоленного любопытства. Что ж, пока ухватиться не за что. но время у нас еще есть. Похоже, наш единственный шанс – использовать человеческий фактор. Морщась от недовольства собой, я вспоминаю Глена Салливана. Не только найти слабое звено среди тех, кто нас стережет, но и избежать прежних ошибок. Вот что я должен теперь сделать. Глава 53. Джаред. День 14. Вечер. Тренированное чутье, позволяющее мне понять, как работает любое устройство, распространяется и на музыкальный инструмент. Я могу найти подход к чему угодно, хоть к виолончели, хоть к варгану. Это лишь вопрос времени. Часы мне понадобятся, чтобы разобраться, или минуты. У меня абсолютный слух и идеальное чувство ритма. Но того, что превращает правильно чередующиеся звуки в искусство, таланта, увы, нет. Поэтому притворяться музыкантом я никогда не любил. У Мии музыкальный талант есть. Я узнал это еще в прошлый раз, когда мелодия Кэтрин проняла меня до костей. Сегодня, заслышав фортепианные аккорды, я сначала напрягся. Вдруг Мия снова пытается выразить музыкой нечто скверное, ползущее наверх из глубины ее общей памяти. Если так, я просто обязан быть рядом. И я покинул свой пост у радиолы, в динамиках которой сейчас все равно один только монотонный шум дождя. Прикрыл кухонное окно, подбросил топливо в камин и отправился в гостиную. Но все оказалось приятней. Мия играла для собственного удовольствия. Нот мы здесь не нашли. Она воспроизводила по памяти этюды и вальсы, которые, видимо, любила в детстве. Иногда сбивалась и останавливалась, вспоминая. Никто не назвал бы ее игру виртуозной, но, начав слушать, я уже не смог уйти. Ее душа разговаривала сейчас со мной. Душа нежной и умной девочки, тоскующей о матери. Девочки, которой многие годы отчаянно не хватало любви. Музыка ли была тому причиной, или забавное платье в цветочек, которое Мия сегодня надела. Но она и выглядела сейчас той самой девочкой. Я засмотрелся на ее гладкие волосы, рассыпанные по плечам, очень ровную спину, тонкие руки на клавишах, и понял вдруг, что такой она была в последний год нашей детской дружбы, перед тем, как ее отправили учиться в Европу. Я стал иначе относиться к ней в тот год. В ее присутствии я испытывал душевное волнение, которому тогда не знал названия. Стеснялся ее так, как не стеснялся в первые дни нашего знакомства. И она надо мной подтрунивала. Она сказала, что будет навещать меня, приезжая на каникулы. И после этого я ее не видел, пока она не стала работать в центре. И даже не слишком удивился, когда однажды, случайно встретив меня в коридоре, мисс Паркер не повернула головы в мою сторону. Они полжизни у нас украли, мерзавцы. Но оставшуюся половину мы у них отвоюем. Вот только я пока совсем не понимаю, каким образом. Если бы я мог сейчас сказать Мии, что у меня есть план. Она так ждет этих слов. Но никакого плана у меня нет. Среди участников преступления, тот факт, что нас тут удерживают, другим словом не назовешь, всегда найдется кто-то особенно жадный, трусливый или совестливый, с чьей помощью преступление можно раскрыть или остановить. Бесчисленное множество раз я находил себе помощников. Почему теперь-то ничего не выходит, черт возьми? Где набрали этих парней, похожих друг на друга, как яйца из одной корзины, и одинаково неуязвимых? Чем дольше я смотрю и слушаю, тем сложнее мне уйти, тем сильнее желание приблизиться к ней, поймать ее порхающие руки и зарыться губами в ее волосы. И еще чуть-чуть, и бороться с искушением станет невозможно. Хватит. Говорю себе, не усложняй свою задачу, возвращайся на пост. Но тут Мия, наконец, замечает мое присутствие, перестает играть и поворачивается. Мы оба говорим не те слова, которые хотели бы сказать, и не делаем того, что хотели бы сделать. «Приходи греться», — предлагаю я, прежде чем совершить на собой усилие уйти. Она открывает рот, чтобы ответить, но вдруг вздрагивает и замирает, прислушиваясь. Первая различила подлетающий вертолет. Бледнеет, глаза ее расширяются. О, Господи, только не это, снова страх. А я-то радовался, что она приходит в себя и больше не шарахается от каждого шороха. «Все хорошо, Мия, все хорошо. Мы еще не ждем вас». Она бросается вон из комнаты, не дослушав, и чем не сбил меня с ног. «Ты куда? Чего ты испугалась? Все хорошо, Мия!» Бегу за ней и догоняю винного погреба. Лицо у нее безумное. Она хватается за тяжелую крышку, играючи ее поднимает и слетает по крутой неудобной лестнице. Я едва успеваю зажечь свет внизу и спускаюсь за ней. В погребе сыро и нечем дышать. Стеллажи и стены подернуты плесенью. Мия упирается плечом в один из стеллажей и пытается сдвинуть его с места. «Стой! Зачем? Что случилось? Заткнись и помогай!» Мы вместе отодвигаем от стены дубовую махину. И Миина узкая ладонь тут же проскальзывает в открывшийся промежуток. «Есть! Есть!» Повторяет она звенящим от близких слез голосом. Вытаскивает из ниши в стене какой-то сверток и, разом ослабев, опускается на ступеньку лестницы. В слабом свете единственной лампочки он кажется почти черным. Верхний его слой – гнилая тряпка. Забыв об обычной своей брезгливости, Мия разворачивает тряпку, под которой заклеены липкой лентой полиэтиленовый пакет. А в пакете – несколько исписанных листов бумаги, неожиданно хорошо сохранившихся. Поднимается, чтобы приблизить их к свету. Я встаю рядом и вслед за ней читаю первую строчку. «Доченька. Солнечная моя девочка». Мия еле дышит, и ее колотит от волнения. «Я пойду к себе», — сдавленно говорит она. Прижимает листы к груди и выбирается наверх. Проследив, чтобы она не оступилась на лестнице, я механически подбираю с пола лохмотья и тоже покидаю погреб. Я 5 дней ждал чего-то в этом роде, но все-таки потрясен. Сажусь перед камином и некоторое время бездумно гляжу на огонь. Надо же. Вонючая тряпка до сих пор у меня в руках. Нужно поскорее ее выбросить, но я привык исследовать все, что попадается мне в этом доме. Поэтому включаю лампу и рассматриваю находку перед тем, как отправить в мусорное ведро. Когда-то это была столовая льняная салфетка с вышивкой ручной работы. Вот здесь, в углу, вышивка хорошо сохранилась. Странный рисунок, больше всего напоминающий буквы. Да это же и буквы и есть. Кому-то пришло в голову украсить кусок полотна женским именем. Эрнестина Джейн.